Так, сегодня 45-е занятие из цикла «Гемора Шаббат», лист 156, вторая сторона. Сейчас у нас будет третья история из тех, что приводит Гемора, относительно масла. История развивается так. Тоже подтверждение того, что нет масла для Исраэл. И это уже приводится на истории, которая случилась с Раби Нахман бар Ицхак. В чем история была? Сказали его матери, астрологи, что сын твой будет вором. Она сделала. Она, значит, следила очень внимательно, чтобы он не ходил с открытой головой. Голова должна быть покрыта. Сказала ему, покрытие головы, чтобы был у тебя ирис шамаем, страх небес. И это нужно покрытие головы. И также проси рахамим, милосердию Всевышнего. И он не знал, почему она ему так сказала. Она ему не открыла причину, что им ей сказали астрологи. Однажды он сидел и изучал Тору под пальмовым деревом и упал с него вот этого головной убор. Поднял глаза, посмотрел наверх, поднял глаза, увидел дерево, одолел его яйцер ара, и он полез на дерево и сорвал зубами гроздь тех фиников. Конец истории. Эта история должна продемонстрировать, что нет мазал для Исраэля. Ну, значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. Вроде бы история правдоподобная, такое могло быть уже. Не как вот в предыдущих двух историях, когда просто концы с концами никак не сходились. Были сплошные противоречия, несуразицы. Здесь все выглядит очень естественно. С другой стороны, некоторые вещи настораживают. А именно, пал головной убор. От головного убора зависит, есть ли Рашамаем, нет ли Рашамаем. Это странно. Пал головной убор, то вырос Рашамаем почему-то. Это противоречие, они не на уровне вот внешней канвы, а у событий есть внутренняя линия. Вот здесь явно что-то не так. Другой момент. Мать ему не сказала. Не сказала. Если бы она сказала, в чем дело, он бы, значит, должен был молиться целенаправленно, не быть вором. Молитва целенаправленная, она, так сказать, более эффективна, естественно. Это известно. Она ему почему-то не сказала. Внутреннее несоответствие. Не так должно было быть. Дальше можно спросить, что первые две истории были явно сочинены. Третья история, следующая за этим. Есть большое подозрение, что она тоже не на самом деле случилась. Вот исходя из всех этих соображений, скорее всего, это тоже сочинено. Но если так, мы должны, так сказать, проследить, в чем смысл этого сочинения. Еще внимание нужно на каждую деталь. Этим мы и займемся. Первое, сказал астролог. Первая история из этих трех астролога не было, второй он уже появился. Разница, как мы помним, состояла в том, что там, где действует общая программа, заложенная в самом рождении, там нужен астролог. Приход души в мир. Это действует какая-то локальная программа, которая очень, возможно, связана с этой общей, но все-таки локальная, исходя из тех обстоятельств, как складывалась жизнь. Тогда астролог уже, так сказать, ни при чем. Здесь появился астролог. Мы имеем дело с тем, что человек получил при рождении. Ну, действительно, он получил черту характера, которая должна была привести к воровству. Это изначально было в него как бы заложено. В школу ходила, вы там научили, не так. Какая у него судьба была? Ну, это отдельный вопрос. Да, мы отчасти это поймем. Ну, вот это, значит, что здесь происходило. Ну, как называется история. Опасность воровства. Какая защита? И головной убор. Это как-то очень странно. И вот у меня черту характера получил от рождения, воровство, тяга. Одень шапочку, и все будет в порядке. Кто за этим стоит? Кто-то с шапочкой так это обозначает. Гемора Кедушин... О, ну, стоп, секунду. Да. Причем шапочка, давайте мы перейдем. Что здесь, значит, другой момент, который надо обратить внимание. Чтобы не стать вором, надо иметь Иршамаем. Это первое, с чего началось. И сказали, что он будет вором, значит, надо делать что-то, чтобы он имел Иршамаем. Иршамаем он вот против воровства. Это мы видим. Ну, моментально возникает вопрос. Воровство – это один из грехов, который может человек иметь. Иршамаем – это, ну, так в общем виде, это подчинение воле небес. Именно воровство. Это любая вера, так сказать, если имеешь Иршамаем, ну, так вот и не будет ее. И Мора, тем не менее, связывает Иршамаем именно с воровством. Первое, что надо понять здесь. Смысл этого воровства, в чем специфика этого греха. Человек берет деньги у другого. Здесь вот материальное начало в нем играет, проявляется. С другой стороны, любое негативное проявление, связанное с хетерара, это вот есть связь с материальным в той или иной форме. Здесь говорится именно о воровстве. В чем специфика воровства? Человек берет деньги один у другого. Элемент денег. В других связях с материальностью, там, мало ли какие, тайвес какие-нибудь. Там речь не идет о деньгах. Просто это деньги. Деньги – очень такая мощная вещь, которая лежит в основе функционирования общества. Работают, чтобы заработать деньги, производят что-то, чтобы произвести деньги. Вот так оно крутится, это система целая. Поворот воды в природе, как бы, деньги. Выбрана здесь авера, которая говорит о том, как человек вписывается в этот мир, он связан с материальностью, в каком плане, по параметру его вписывания в этот мир. Кто этому противостоит? Иршамаем. Иршамаем – это общее тоже свойство. Шамаем – небо. Оно относится ко всему, к общему. Также воровство говорит о функционировании человека в общем, в целом. Так и противостоит этому Иршамаем. Что делает Иршамаем? Боится небес. Он связан с небесами. Если не будешь связан, то как боишься? На словах можно так испугаться. Но действительно, бояться надо иметь связь с небесами. Имеешь связь с небесами, уже оторван от земного. Не, так говорится, не впутан в земного в той или иной степени. Поэтому здесь и выступают два антипода. Воровство и Иршамаем. Для вора есть в иврите два слова – ганов и газлан. Здесь Гемора использует слово ганов, газлан. Есть отличие между ганов и газлан. Кто такой газлан? Газлан крадет открыто. Он видит вот на прилавке что-то, он берет и кладет себе в карман. Он никого не боится. Он сильный, или там у него за ним там телохранитель идет. Ему нечего бояться. Грабеж среди белого дня. Ганов не такое. Он прячется. Делает так, чтобы его не увидели. Разница между ганов и газлом. Мы здесь Гемора выбрала именно ганов, а не газлом. Это отличие между ганов и газлом, оно нашло отражение в законе Торы. А именно, если человек украдет у кого-то какой-то предмет, ну, скажем, стул, стул стоит 100 монет. По закону ему надо вернуть этот стул. Но если он не газлом, а ганов, то помимо возвращения стула, ему надо еще заплатить 100 монет. Наказание, которое Тора ему дает. Там и там вор. Вот у кого украли стул, какая разница, кто его не украл, у него пропал стул. В первом случае он получает только стул назад, а во втором еще и придача 100 монет. Стоимость стула. Почему такое различие? Вор Авакам объясняет. Значит, это наказание в дополнительную стоимость пришло из-за того, что он крал скрыто. И обычно кажется наоборот, если он такой бандит, никого не боится, то его еще сильнее надо наказывать. Человеческий разум так рисует. Значит. Но у Торы другой взгляд на вещи. И Мора объясняет, почему она его наказала Ганов. Мора говорит так. Прячется от людей. Он боится людей. Но он думает про Всевышнего в этот момент. Он его не боится. Он же крадет. Ну, получается, человек Ганов, он боится людей, Всевышнего не боится. Газлан, ну, нельзя сказать, что он не боится, что боится Всевышнего, если боялся, то он не крал. У него нет различия между Акодыш Боруху и человеком. Того не боится смельчак. Ганов сделал разницу. от людей скрывается, а Творца не собирается скрываться. Вот то, что он сделал эту разницу, он принизил Творца. Поэтому он получает больше наказания. Которое. В то же время самого действия, как украден стул и все коронится. Который смотрит, как было украдено, какой человек крал, что у него внутри было. Он принизил Творца в этот момент, в своем действии. Действие, оно от внутреннего мира. Наказание. Вот здесь, когда Гемора говорит про Ира Шамаем, она использует концепцию не газон, а ганов. Про Ира Шамаем, страх перед небесами. Мы выбран ганов здесь. Чтобы поворот вот это, так сказать, свойство быть ганов, принижение Всевышнего, надо воспитать в человеке то, что притягивает Всевышнего. Шамаем. Это не сказано. Ира Шамаем по отношению к ганов. Так, дальше. Дальше вот странная вещь о том, что головной убор дает человеку это свойство бояться Всевышнего, Ира Шамаем. Это очень странно. Гемора Кедушин приводит утверждение, это следующее, что если человек прошел 4 арбаамот с непокрытой головой, шхина от его головы уходит. Шхина от его головы уходит. Тоже очень странное утверждение. Эта концепция Дала Тамас, 4 амот, это ама это единица измерения, как локоть. Вот. Вот надо именно 4. Если он пройдет 5, если 3 пройдет, уже ничего не случится. 4 это же все, шхина ушла. Вот эта концепция 4 амот, дал там, она возникает в разных ситуациях, Талмуд. Например, говорится про то, что Раби Йохан говорит, что если я не проходил Дала Талмуд без изучения Торы. Здесь другая гемора, которая говорит о том, что если человек проходит Дала Талмуд амот в Эрц-Исраэл, ему гарантирован Ойлам Хабо. Ну, значит, будем наивными. Не будем наивными, хотя это может тем, которые сидят, приятно слушать. Они сколько раз уже прошли Дала Талмуд по этой земле, значит, у них наверняка уже много Ойлам Хабо накопилось. Это все не так. Может, что-то имеет в виду. Эта концепция Дала Талмуд, она возникает в разных-разных ситуациях. И вот здесь она тоже возникла. Связана с покрытием головы. А если такое он дает объяснение. Здесь есть это измерение. И он объясняет так. Значит, гематрию этого слова. Алаф мем хей. Гематрия 46. Это известно в Кабаль гематрия. Она связана немало-немного с именем Юд Вав Кей. Ют, кей, вав, кей, в самом большом представлении. Все можно расписать 4 способами, по тому, как произносится. И вот первое, самое высокое, будет, если его записывать через ют. А именно, ну, ют как ют, вав, далет. А хей написать как хей и ют. Вав написать как вав, ют, вав. И второе хей как хей, ют. Через букву ют написать. Тогда, если посчитать, будет гематрия 72 у этого имени. Если от этих 72 отнять вот изначальные буквы Юд Кей Вов Кей, то есть 26, раз получится 46. 46 это наполнение вот этого очень высокого имени. Есть 4 буквы этого имени, и по произношению они наполняются. Как бы. Наполнение это и есть гематрия слова Ама. Мы видим, что слово Ама, оно связано просто с верхним миром. С очень высокой областью этого мира. Слово 4. Просто какое-то количество. Вот должно быть из их амот именно 4. Эта область имеет параметр 4. Резер объясняет это 4 стороны света. Только это не те 4 стороны, как вот мы здесь привыкли, а там наверху, в духовном пространстве. Что они себя там представляют? Правый канал, левый канал, средний канал. Это уже 3 спуска шефа. И 4-й уровень принимающий это. Вот эти 4 стороны. Так описывается в верхнем мире 4 стороны света. 3 главных канала, по которым идет шефа. И 4-й параметр – это то, что принимает шхина шефа. Дальше идет творение. Это вот концепция Далет Амот. И мы видим здесь, речь идет о передаче шефа к шхине. Потом в творение. Мор говорит здесь, что если человек не имеет покрытия головы и прошел Далет Амот, знаешь, не просто это расстояние прошло, здесь совсем другое имеется в виду. Тогда шхина уйдет от его головы. Скажи, просто так, от человека уйдет, почему голова? Много органов, вообще говоря. Скажи, в целом уйдет от человека. Гемор выбрал именно язык голова. Для чего? Ну, мы уже в каком-то смысле образованы. Мы знаем, что там в голове сидит, помимо мозгов. Что в голове, что в сердце, что в печени. Это три уровня души. Нешама в голове, рух, второй уровень души в сердце, и в печени третий уровень, нефеш, самый низкий. В голове сидит высокий уровень души. Но это не надо себя понимать буквально. Ясно, что здесь что-то стоит, это требует объяснения. Что значит нешама именно в голове. Мы сейчас не будем, так сказать, входить в эту область. Мы будем использовать факт. Когда Гемор говорит, что шхина уходит от головы, имеется в виду, прерывается связь между шхина и нешама, высокой частью души. Вот оказывается, что вот это покрытие головное, о котором толкует Гемор, оно как раз и обеспечивает эту связь шхины с нешамой. Нет этого покрытия, шхина уходит, нет этой связи. Что такое связь со шхина? Шхина – это вот влияние небес, оттуда идет шефа. Такой Иерошамаим. Это тоже человек как бы живет в этом мире, но помимо земного, вот у него ноги ходят по земле, в то же время он тесно связан с этим верхним пространством. Это Иерошамаим. Не просто боязнь чего-то. Зор говорит, что боязнь Всевышнего вообще мало, почти не имеет никакого отношения к Иерошамаю. Вот Иерошамай в настоящем, так, в истинном смысле, о чем здесь говорится, в очень высоком уровне, означает, когда это, значит, связь с этим верхним миром существует реально. То значит, связь с верхним миром существует реально. Сказать можно очень много. Но в чем реальность здесь? Один человек имеет Иерошамаим, другой нет. В чем разница между нами? Один имеет Иерошамаим настолько, а другой гораздо больше. В чем разница между ними? Это такое. Если с неба, с небес, посылается вот вниз шефа, человеку идет, это и есть его связь с небом. В этом реальность. И вот это влияние сверху. Кем оно воспринимается, чем оно воспринимается в человеке? Душой, нешама. Верхняя часть души. Когда она получает эту шефу сверху, специфическую, это организа Иерошамая, вот тогда у человека есть Иерошамая. В какой степени получает, такой и есть. Поэтому, когда здесь говорится про Иерошамая, говорится вот про эти четыре стороны. Это и есть спуск шефа. От шхины к человеку вниз. Понятно, почему эти дала тамос, которые говорят о спуске шефа, связаны именно с головой. Там, где морги, должно быть покрытие головы. Нет, покрытия не будет. Шхина уйдет. Поток прекратится. Для чего нужно это покрытие? Речь идет о том, чтобы шефа из верхнего мира шла к человеку, спускалась. Но человек ниже, чем верхний мир. Речь идет о переходе верхнего в нижнее. Вот здесь такое правило. Один мир высокий, другой мир существенно ниже. Как не соприкоснуться? Никак, нельзя. Но для этого существует прослойка. Творец создал такую прослойку, которая является как бы тем местом, через которое верхний может перейти в нижнее. Нужна прослойка. Прослойка, она двоякую природу имеет. С одной стороны, она связана с этим нижним, но с другой стороны, она так сказать, принадлежит и верхнему. Вот через эту прослойку, так называется двейкут, шехота и проходит. Пример. Одежда души у человека. Ризл поясняет, что душа настолько высока, что ей не место в теле. Просто не может туда прийти. Если она придет, тело просто не будет. Для этого сделана одежда души. То есть создание, которое, да, но не такая душа сильная, как сама душа. Она ближе к телу уже, гораздо ближе. Вот она необходима. То, что мы видим у человека, человек создан по творению, по верхнему миру, там тоже есть. Каждый переход с одного верхнего пространства в то, которое под ним находится, а там этих переходов очень много, требует этой прослойки. И вот здесь идея в том, что нужна эта прослойка. Для этого носят вот этот прибор на голове, головной убор. Создать эту прослойку, чтобы обеспечить этот переход верхнего в нижний. Нет прослойки, нет связи верхнего с нижним. Вина уходит. Вот этот смысл этой геморры. Интересно, что здесь мать следила, чтобы он носил головную бороду, равнахно рыться. Отсюда сразу слышится, что совсем не все люди в то время надевали это на себя. Все надевали, что из, собственно, традиции. И действительно, так это гемор говорит о том, что в те времена был обычай только у Талмиды Хахамим носить головной убор. На такие Торы. Почему они все вот имели такой обычай? Вот из того, что мы сейчас говорили, это понятно. Человек изучает Тору. Тора связывает его, если он хорошо изучает, и удачно, и проникает она в его внутренний мир, в душу. Вот она связывает его с верхним миром. Шефа сверху идет в его душу. Нужна прослойка. Поэтому было обычай именно тех людей, которые были связаны с верхним миром посредством изучения Тора. Ну, а если человек не оденет прослойку, что? Он изучает Тору, что у него будет связь с верхним миром. С одной стороны, вроде понятно, а с другой стороны, вроде без этого тоже можно обойтись. Главное не в том, что на голове, а что в голове. Важнее. Они вот взяли на себя такое правило – одеваться. Да? Удобнее ходить без головного убора, огарка. Нет, вот было такое. Здесь символика. Очень важный элемент, так сказать, жизни людей, которые хотят жить на уровне высоком духовном. Важна символика. Пример. Человек выполняет какую-то мицву. Есть в этом мире какое-то материальное действие. Улов поднимает или цицис одевает. У этого действия есть вот определенная форма, должен то-то, то-то сделать. Дальше у этого действия есть внутреннее содержание, которое производит влияние как на верхний мир, так и на его внутренний мир. И вот эта форма, в которой действие облеклось, включает эту внутреннюю содержание. Как Всевышний сделал? Он призвал нас выполнять определенные действия в определенной форме. Он знал, как сделать эту форму, чтобы она, значит, отражала суть этого действия. Поэтому и дана нам вот такая форма. Для одной мицвы одно он делал, для другой третье. Чтобы все они имеют разные сути внутренние. И чтобы воздействие на верхний мир, на свой внутренний мир было эффективным, необходимо иметь вот эту форму. Так работает. Поэтому вот эта форма, в данном случае это покрытие головы, знак, символ, не просто вот символизирует что-то, а это помогает результату. Помогает продуцировать Ирышамаем, связь с небом. Поэтому именно Талмиды Хахамим это и носили себя, дали на себя такое правило. Чуть теперь возвращаемся к нашей геморре, что здесь говорится. Жена ему сказала, чтобы он носил головной убор. Понятно, у нас была правильно, оденешь шапочку, что бояться Бога, что ли, будешь. Смешно. Подразумевалось, что он будет изучать Тору, безусловно. Но был мазал, так ведь от рождения он предназначен был для того, чтобы быть вором. Надо преодолеть. Надо не просто иметь Ирашамаем, а в той степени, в большой степени, как уже преодолеть свою собственную природу. Носи шапочку, символ. Да, воздействие будет больше. У нас гемора учит в этот момент. Дальше говорит, она ему сказала, и молись, проси Рахаму Хакодеш Борух, милосердие. Зачем? Если Ирашамаем, ну, ты все в порядке, носишь, имеешь Ирашамаем, шапочку носишь, все в порядке. Зачем милосердие просить? Для чего? Тем более, он не знал еще, чего просить, ему не сказали, что он вором должен быть. Ну, любой грех, в частности, то, о чем мы здесь говорим, воровство, это определенная форма проявления яцерара. Ну, из общих соображений надо просить о том, чтобы минимизировать, по крайней мере, яцерара. С другой стороны, другая гемора говорит, что «Колгы дей шамаем, хус мир шамаем». То в руках небес, отличением страха перед небесами, имеется в виду вот этот выбор. Выбор у человека, выбор между то и фира, между хорошим и плохим. Это в руках человека. А Кодыш Боргу дал это человеку. Он разные вещи дал. Например, свойства жевать, другие свойства организма. И церара – это тоже его свойство, неотъемлемое свойство в организме. Имеет определенную силу. Как можно просить, чтобы ее не было? Так что здесь тогда имеется в виду? И церара – это вот то свойство, которое есть внутри человека, он, собственно, сам с ним должен разбираться. Выбор в его руках, как с другой стороны. Вот есть человек какой-то уровень этого яцерара. Есть обстоятельства, которые вокруг него. Например, он идет мимо какого-то двора, двор закрыт, а там еще внутри по двору бегает такая собака здоровая и лает. У него никакого желания нет ограбить этот дом. Понимаешь, что здесь так и нечем, куда он такой денется? Не пойдет. С другой стороны, другой случай. Он идет, красивый дом, окна темные, значит, хотя бы уехали. Никакой собаки еще ворота забыли закрыть. Вот надо быть ленивым, чтобы не украсть, если он вор в природе. От того, случится или нет, это зависит не само от яйцерара еще, а того, какие обстоятельства складываются. От кого зависит обстоятельства? Часть от человека, потому что внутренний мир продуцирует обстоятельства внешние. Но с другой стороны, еще зависит от творения самого и в большой степени от Творца. Если просишь рахамим, снисхождение, милосердие, на то, чтобы обстоятельства складывались так, чтобы яйцер ара не имел вот такого соблазна большого, это уже разумная просьба. Может быть, вот когда мать ему говорила, значит, проси милосердие, она вот это имела в виду. Можно объяснить. Есть другое объяснение, а именно, речь идет здесь про Ира Шамаем. Ира Шамаем – это вещь, которая, вот как мы говорили, по сути, это есть проникновение шефа, влияние какого-то сверху в человека. В этом есть суть Ира Шамаем. Кого это влияние зависит? Кто дает шефу это сверху? Ясно, что творец. От него зависит, сколько ее дать. Здесь можно просить уже. Хотя, с одной стороны, человек есть этот уровень яйцера, который у него есть, ему самому с ним разбираться. Он может так хитро поступить, войти как бы ситуацию и способствовать тому, чтобы просить о том, молиться, чтобы шефа сверху шла больше. Увеличился этот Ира Шамаем. И вот это шефа сверху, это всегда подарок сверху. Может стараться, там много усилий предпринимать, но в конце концов всякое духовное влияние – это подарок, матон. Вот про это можно молиться, дай подарок. И вот приход этого шефа, увеличение Ира Шамаем, чтобы присоединиться яйцерара, он минимизируется, станет меньше. Ира Шамаем, яйцерара – это вот его, так сказать, благодатная почва, у него материальность, материальная природа человека, животная душа. Ира Шамаем – это другое совсем. Приток этой шефа сверху уменьшает яйцерара. Так косвенным образом можно решить ситуацию. У нас два объяснения. Первое – про обстоятельства. Второе – про Ира Шамаем. Оба, в общем, верны. Кое имеет в виду Гемора здесь? Скорее всего, второе. Что мы говорим про Ира Шамаем. Он говорит, нужен Ира Шамаем, молись. Ясно, что речь идет об этом, а не об обстоятельствах. Здесь интересный момент, так сказать, полезно знать. Есть какой-то, ну, скажем, пасук хумаш, или Гемора какая-то. И вот даются разные комментарии, разные объяснения. То бывает, что неверное дается, а бывает, что верное дается, такое тоже бывает. Вот даны 2-3 объяснения. Все это правильные мысли, правильные идеи. Но нередко бывает, что я имел в виду пасук. Одно из них только, а не все три. Пасук можно объяснить 10 способами. Но из тех, которые предложены, могут быть объяснения, комментарий как бы верный. Но это не комментарий, это просто верная идея. Есть такое верное объяснение на то, что написано. Но это уже комментарий. Вот исходя из этого, второе объяснение гораздо лучше укладывается в Гемору, чем первое. Хотя первое тоже верно. Вот она ему сказала, молись. Про что, как мы поняли, про Ира Шамаем? Он был. Ты учишь Тору, ты изучаешь, ты там тут все, шапочку носишь. Мало. Подарок проси, тебе много надо. Чуть много, тут только с неба. Интересно, дальше. Через кого вся эта история идет? Через маму. Ты папа. Мора почему-то выбрала мать, а не отца. Тоже интересный момент. Почему? Чтобы понять, надо пойти наверх, там все идеи. Там в верхнем мире есть верхний человек, у него есть верхняя мама, верхний папа, отец и мать. Мать – это вот там в верхнем мире, это 8-й уровень, если считать снизу. А отец – это 9-й уровень, если снизу. А вот то, что ниже, 7 сил творения, 1, 2, 3, 4 и так далее, до 7, это уже человек, мальчик и девочек. Это такая расстановка в верхнем мире. Этот 8-й уровень, он связан с самим творением. От него творение возникло. 7 сил пришли от этого 8-го. Ну, такой корень для творения. Но помимо того, что он создал это творение, он еще его и оберегает. Так же у человека есть одежда души, у его души есть одежда. Так и вот тот верхний человек имеет одежду для своей как бы души. Эта одежда, она идет с этого восьмого уровня тоже. И объясняют, что этот восьмой уровень, это на самом деле Мидас Дин. Мидас Дин, ну, действительно, мы на многих занятиях говорили, в чем суть этого качества, качества Дин. Дин создает множественность. Действительно, из корня вырастает семь сил. Это множественность, многообразие творения. Восьмой уровень – это дин. Свойство дин – одно из свойств. Не просто производить вот множественность, а еще поражать негативные силы. С одной стороны, негативные силы питаются от жесткого дин, их питание, как жало для змеи. А другое проявление дин, вот этой гевуры, силы, наоборот, подавлять эти негативные силы. В этом случае, когда эта гевура связана с его, со своим корнем. Восьмой уровень – это корень. Но одежда, которая приходит с этого восьмого уровня, с одной стороны, она имеет возможность, так сказать, иметь дело с негативными силами, с жестким дин. С другой стороны, это мягкая, как бы, гевура, это защита. Так это в верхнем мире работает. Это мать, там, в верхнем мире, она защищает, как бы, ребенка. От чего? От проникновения негатива. От жесткого дина. Если спустимся на землю, и внутри ребенок, то там разные органы появляются со временем, там 9 месяцев на это уходят. И плюс она его еще охраняет. Он имеет такую хорошую среду, там простая работа, ничего не надо, все идет. Охрана полная. Мы видим, что на земном уровне мать, вот она это и делает. Охрана. В истории, ну, еще в Хумаше сказано, Сара имейна, она сказала: прогони Ишмаэла от моего сына. Она боялась негативного влияния. Она охраняла сына. Не Авраам, а он, она. Почему это свойство матери? Вот мы видели, так наверху написано. И так вот в жизни людей это происходит. И в истории вот так и случилось. Именно Сара сказала, она охраняла сына. Сара, кстати, это Мидас Дин. Матри это начисляет. Мидас Дин. Авраам Хесед представлял, она Дин. Вот она охраняла Исхак. Авраам тоже охранял, но по-своему. Он тоже охранял сына, но по-своему, по-другому. И с точки зрения вот этого влияния как бы, негативных сил, книга защиты, это вот мать. Он охранял его совсем в другой точке. Именно. История Акейда Сисха, жертвоприношение сына. Ну, не буду повторять историю, история всем известна. На каком-то этапе, когда Авраам уже был готов совершить приказанное, пришел ангел и сказал ему: «Авраам, Авраам!» И он сказал это два раза. Авраам плохо слышал, что ли? Надо повторять. На самом деле, да, он плохо слышал в этот момент. Зоэр объясняет. Что имеется в виду? Он выполнял это действие, жертвоприношение, которое было сказано. И когда он выполнял это действие, он как бы внутренне находился на уровне, который вне этого мира. Действие было, так сказать, весьма-весьма значимое. Его душа в этот момент была связана с другим миром полностью. Он полностью себя отдал вот этому другому миру. Оттуда шел приказ, и он полностью был в том мире. В том мире он это выполнял. Так нам трудно понять, вообще невозможно понять, что тогда у него происходило. Невозможно. Совершенно другая планета, другая галактика. Но он как-то был в этот момент в другом мире, в другом пространстве. Поэтому потребовалось ангелу два раза сказать. Вытащить его оттуда и потом объявить ему, что он должен делать. И вот это на самом деле спасло Ицхака. Был в другом пространстве. Почему? Если бы он выполнял действие, приказ Творца, но находясь вот в системе этого творения, ну, могли быть сомнения, жалость, другие какие-то вещи, то бы уровень этого действия понизили. У меня нет сомнений, он все равно бы это сделал. Но качество действия было бы иным. Это было бы действие этого измерения, подчинение Творцу в этом измерении. Очень возможно, что Ицхак пострадал в этот момент. Но поскольку он был на уровне, превосходящем этот мир, это его и спасло сына. Ему не надо было делать этого действия. Там он, наверху уже это сделал, по-видимому. Поэтому мы видим, что Авраам тоже его спасал, но совсем-совсем по-другому. Мать и отец работают по-разному. Это разница между восьмым и девятым уровнями, на самом деле, там наверху. Вот мы, значит, поняли, почему здесь Гемора говорит, например, про мать. то спасение от мазл. От мазл — это свойство природы, программа, которая вот на творении действует. Вот и надо оградить силами этого мира. Это же мать. Это все линия идет через мать. Дальше Гемора говорит, что она ему не сказала про это. Это же странно, почему она не сказала ему. Чтобы сказать, человек молился целенаправленно, за этим стоит. И вот человек приходит в мир, и это рождается. Есть какая-то программа, в которую он пришел. Знает ли человек эту программу? Нет. Откуда он знает? Это же вещи скрытые. В котором написано роду. Откуда он знает? Вот сказано в Геморе. Она ему не сказала. Эти вещи, они скрыты от человека. С другой стороны, вслед за этим сразу идет. Идет история, которая с ним случилась. И в этой истории он полез на чужое дерево, сорвал этот плод. Это и есть воровство. Но Гемора поставила эти две вещи рядом. Не сказала, и с ним случилось это падение. Это вторая причина. Гемора объясняет, что следует из того, что она ему не сказала. Он не знал. Не знал собственной природы. И это привело к греху. Если бы знал, тогда можно было противостоять этому. Знание – это сила, которая противодействует влиянию Йецера Ра. Мы, собственно, запрограммировали сам Хумаш. В самом начале было сказано, после греха, Нахаш будет тебя кусать в пету, а ты его в голову. Ну, пета – это что такое? Ну, человек ходит по земле, духовным образом, его связь с материальностью. Там и есть Йецера Ра. Змея в пету. Слабое место у змеи – голова. Как сказал Хумаш. Почему голова? Здесь вот правило такое, что «зе лума зе асо элуким». Кевит сказано. Одно против другого сделал луким. Чем можно поразить голову змеи, Йецера Ра? На другом конце есть антипод этого, который может как раз это поразить. Если сказано, что поразит в голову, значит, сильная сторона у человека, которая справится с этой головой змеи, это голова. Голова против головы. Разум помогает справиться со злым началом. Вот здесь она ему не сказала. Если бы сказала, он бы знал, лучше понимал эту ситуацию. Он мог справиться, избежать этого, да, своей биографии. Не было сказано, он не знает своего мазла. И вот события начали развиваться. Дальше Гемора приводит эту историю, как оно все случилось. Значит, давайте еще раз посмотрим. Однажды он сидел, изучал Тору под пальмовым деревом, упало покрытие головы, поднял глаза наверх, покрытие сверху него, с его головы. Он поднял глаза и увидел это дерево пальмовое, и уселся Йецера Ра, и он полез и сорвал зубами. Вот эта история. Давайте проследим ее во всех деталях. Вот у него упало это покрытие с головы. Как оно упало? Мора не говорит, как упало. Она сказала многие вещи. Он сидел, изучал Тору, поднял глаза, посмотрел, полез, зубами сорвал. Есть детали в этой истории. Как упала эта повязка? Молчание. Ветер налетел. Или просто непрочно одел ее и нагнулся. Может, еще какая-то причина? Мора не говорит. Мышленно не говорит. Почему? Важно, как она упала. Она должна была упасть. Тем или иным способом неминуемо случится. Вот идея. Гемора не верит, как именно это случилось. Она имеет в виду, что должно было произойти тем или иным способом. Как-то. Что мы отсюда видим. Есть мазл. Он давлеет. Никуда не уйдешь. И вот его подводят в то место. Он сидит, изучает Тору. Под этим деревом как раз. На котором может сделать этот грех. Чего он туда пошел? Почему не сидел с вершины? Ну, события вот так складываются. И неважно каким способом. Запрограммировано, что это случится. Это покрытие с головы спадет. Мора не говорит как, неважно как. Любым способом случится. В этом смысле это напоминает предыдущие первые две истории. Там тоже была неизбежность. Что же сказал Шму? Этот пойдет и вернется наверняка. У него не было сомнения. Это дочь Раби Акива. Она воткнула эту булавку, в точности в глаз змеи попала, это еще в стене, в точности, без промаха. А маленькая вероятность, мы говорили, что обязательно должно было случиться. Но меч на судьбу обязательно случится, никуда не деться. И вот здесь мы тоже видим. Должна была шапочка упасть, она упала. Как хранится? Должна была упасть. Эта предопределенность здесь дана тоже в Геморе. Только немножко с другого конца. Там эта неизбежность спасала, а здесь эта неизбежность приводит к падению. Поэтому разница уже. И там неизбежность. Что там было? Там мазал был такой, что вот должно было случиться событие, укус змеи, уход из мира. Это должно было случиться. Противовес. Мицва цедака. Сделал действие, которое спасает. Сильнее. Действие против действия. Укус змеи это действие, цедака тоже действие. Одно сильнее другого. Неизбежно сильнее. Здесь нет никакого конкретного действия. Здесь свойства человека, с каким он пришел в этот мир. Быть ганом, вором. Тут конкретное действие не спасет. Митца цедака не спасает от этого. Вот действие отдавать цедаку не спасет. История развивается по-другому здесь уже. Это третья история, отличие от первых двух, в том, что там действие против действия, а здесь действие не поможет. Что помогает? Общее вот это. Против свойства, общего свойства высшего порождения, помогает тоже общее расшамаем. И тут уже случится. Обязательно случится. Кто-то сильнее. Дальше, значит, как развиваются события. Что-то шапочка слетела. И поднял глаза, увидел дерево, и он полез и так далее. Когда эта шапочка слетела, мы видим здесь, шхина ушла, он потерял этот момент Рашамая. Но это все не то, что на самом деле так было, мы работаем с символами здесь. И вот как тогда развиваются события, нет Рашамая, нет связи с небес, остался человек внизу, с этими своими качествами, которые природа наделила. Вот что начинается. Глаза. Поднял вверх, увидел дерево. О, я знаю эту историю. Хава посмотрела на дерево. Она ей очень понравилась. Съела, в конце концов. Она та же самая схема. И дерево тут, и посмотрела, глаза. Том и роль глаз. В принципе, она видела это дерево и до этого. Вот она как-то по-новому посмотрела на него. Посмотрела и увидела. Видела раньше. Значит, она по-новому посмотрела. Она посмотрела на него, и вот внутри было влияние на кашу, змеи. Другое зрение уже. По-другому видят вещи. Нормальная ситуация. Человек с левого лагеря, он видит происходящее под одним углом. Человек с правого лагеря видит то же самое событие. Он по другим углом это видит. То, как человек смотрит, зависит от внутреннего мира. Глаза и сердце. Вот о том, в чем говорит Хумаш. Не следуй за глазами, за сердцем и за глазами. Свойство глаза, оно, так сказать, соединяет человека с тем предметом, на который он смотрит. Ну, слух тоже соединяет, вот человек слышит что-то. Тоже соединяется с этим предметом. У глаза другая функция. Глаз как бы привлекает этот предмет вот туда, на глазовую сетчатку. Там идет отражение этого предмета. А это, ну, как бы глазовое, оно смычка с душой, с внутренним миром. Так как в ухе. Ну, или в другом органе. Поэтому и самая живая часть лица – это глаза. Что там душа. Вот, когда человек смотрит, он как бы свою душу соединяет с внешним, и дальше это внешнее переходит назад, туда, внутрь, к его внутренний мир. Поэтому так нехорошо смотреть на негативные вещи. Да? Притягиваешь негатив к себе. Это роль глаз. Посмотрел, и что видел это дерево. Дальше, значит, что случилось? Он полез на это дерево, оно стало привлекаться. Он на него полез. Значит, сказано, что он еще изучал Тору. И сказано, что дерево было пальмовое. Пальма. Эти две вещи. Пальма. Сначала в самом дереве. Можно было елку, в конце концов, выбрать или сосну. Пальма. Шариза объясняет, исходя из гематрии, пальма связана с верхней областью верхнего мира, которая связана с дат, разумом и внутренним разумом. Просто знание о чем-то, внутреннее понимание. Как это он устанет, то связь, мы сейчас в это идти не будем, но вот такой факт. Пальмы. А морем, вот эти финики, там тоже из гематрии он выводит, что это связь с медздин. Вот дин и дат, это уже не такой широкий дат, это суженный дат. Дин сужает, хесед это тут широко, а дин сужает. Суженный дат. Это как младенчество. концепт младенчества. У ребенка даст маленький. Вот это перед ним было. Чтобы это произошло, ему специально говорит про эту пальму. Он туда полез. Почему? Вот этот головной убор слетел. И Рашамаем от него шел. Рашамаем отстранились. И что осталось? Осталось земной маленький дат. Лез на дерево. Он лезет на дерево. Взять плод с земли тоже. Красть можно либо с дерева, либо с земли, либо с прилавка, как угодно. Мор выбрал именно дерево. Он ползет вверх. Глаза поднял наверх. Вот вверх. Да он ползет, на самом деле, он ползет вниз. Ползет совершить грех, авер, воровство. И мы видим здесь. С одной стороны, человек этот ползет вверх. Ему кажется, что наверху хорошее. К небу ползет. И глаза-то наверх поднял. На самом деле, идет впасть к Ситриахле. Интересный момент Гемора здесь. Мы имеем дело не с простым человеком, с большим Талмид-Хохом. Нахум Брыцк, это очень популярный в Геморе. Раз встречается это имя. Если бы это был какой-то забулдык, да? Ну, хочет сделать аверу, что-то плохое, украсть там или еще что-то. Пойдет и сделает. Больших, боль внутри не будет при этом. Это привычное дело. Да, большая душа, ее тянет сделать что-то нехорошее, глаз в своей природе, которое заложено. Он может даже не виноват в этом. Он виноват, что ему такой мазл пришел, что ли? А может, и виноват, может, предыдущее предложение, рождение что-то осталось, кто знает. Но в любом случае, если большая душа хочет что-то сделать неположенное, она обязательно будет смотреть вверх. В ее понимании она будет идти и выполнять Роцон Ашем в этот момент. Хорошее делать. Вот что мы здесь видим. Глаза наверх и ползет еще наверх. Это было заложено в самом начале. Адам Харишон, первый человек. Когда он стоял перед дилеммой, срывать или не срывать, есть или не есть. Хава сорвала, ему дала. Но вот, есть или не есть. У него намерения были очень хорошие. Хотел сделать исправление творения. И он считал, что вот на этом дереве растут плоды, в которых есть и то эфира, и положительная, и отрицательная сторона. Он полагал, что он может миновать вот эту отрицательную сторону, ура. И, так сказать, поглотив все вот это положительное, дать исправление творению всему. Вот его были без его намерения. В том деле ра и то были перемешаны, но это не удалось. Но хотел он хорошего. Вот здесь история повторяется. Он смотрит наверх, ползет наверх по этому дереву. Ползет вверх, вверх, как бы, ктоев. На самом деле, здесь же присутствует ра, вот этот плод травленный. Это есть вот появление дерева в этом месте, в Геморе. Эйц, хада, товера. Вот символика. Гемора выбрала эту пальму. Эйц, хада, товера. В его негативном проявлении. Жесткий дин. И узкий дат. Че он? Мазал. От природы было вот это положено, чтобы случилось. И куда не деться. И вот его поставили в такие условия. Он полез туда. Дальше. Он полез туда наверх. Мы пропустили один момент. Зачем? Вот сказано, что он изучал Тору под этим деревом. Судьба его привела под это дерево. Он не просто, а с книжкой, сейфер был в руках, изучает Тору. Для чего это понадобилось? Это силу. Воин говорят, что у, так говорится, у праведников есть рара больше. Очень странное утверждение. Может такое быть. Лица светлые, как там яйцера может быть больше. Что имеется в виду? Значит, объяснение такое. Тут у праведника, у Талмид Хахам, у него большая внутренняя сила. Идет, скажем, от Торы. Дальше есть какое-то затемнение на одежде души. Вот это затемнение, если оно получает ход, как в нашей истории, поднял глаза, увидел, шапка слетела, вот получил это затемнение ход. Затемнение от рождения. Но вот это случился момент изучения Торы. Он получил дополнительную силу. Вот для чего здесь сказано, изучает Тору. И туда наверх. Вот забрался наверх. Получил эту силу от изучения. Вот для чего сказано. Он получил дополнительную силу. И пошел туда, 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 наверх. Забулдыга, он ему не... Какой там вверх? Протянул руку и сорвал. Все. Он с подошвы дерева работает. Там его уровень. Попасть туда наверх, надо иметь что-то. Гемора показывает, в чем движущая сила. Это внутренние силы. У него изучение Торы, изучал Тору. Но так случилось, что вот это было рядом с пальмовым деревом. Жесткий дин. Мазл, который оказался слабее, мазл сильнее. Капочка слетела и полез. Дальше. Дальше сказана странная вещь. он сорвал этот гроздь эту фруктами зубами. Странно. Это все не рукой. Сказать, что руки выдержали дерево, ну, это большая натяжка в данном случае. Почему зубами? Веточку сорвал. Здесь гроздь сорвал. Вот это два момента. Сначала зубами. Что такое зубы у человека? Сколько их? 32. В идеале. 32. Это специальное число. И человек, он отражает вот, творение все. Специальное число в творении 32. Поэтому у человека есть 32 зуба. И, значит, концепция такая. Вот есть верхний уровень, 9. И оттуда идет 32 канала. Потом шеха спускается. Куда она спускается? В этот 8 уровень. Там, 8 уровень это дин. Там начинает преобразовываться. Потому что дин как бы дробит на части. Вот есть общий какой-то поток. Есть дробление на части. Например, вот человек говорит, это голос. Общий поток. Есть слова, в которых голос реализуется. Распадается на части. С голосом, ну, слышишь голос, ничего не поймешь. Разума далеко. Воспринимается. Слова, они дают вот информацию уже. Это вот свойство бины. Дин. Вот 32 потока преобразуются этим дроблением. И это гематрия слова лейв, сердце. Тоже 32. От головы, дальше пониже сердца. На уровне человека. Там происходит переработка информации. Там и там число 32. То, что идет сверху, должно адекватно восприниматься низом. Поэтому 32 канала спуска отвечают этому приемнику, тоже число 32. Не стыкуются, ничего не будет. Пиджак с одним рукавом не оденешь. Надо две руки иметь, два рукава в пиджаке. Теперь зубы. Тоже 32. Здесь. Ну, на физическом уровне что человек делает зубами? Пережевывает пищу и отправляет уже к себе туда. На духовном уровне. Идет какая-нибудь информация, ее надо переработать. Это духовные зубы. Их 32. Почему же 32 канала шефа? 32 канала, гематрия 32 приемника. Отсюда и 32 зуба. Без вот этих зубов нельзя, так сказать, преобразовать эту информацию. Вот для чего зубы. Сказано в Агате. Сломай этому раша зуб. Почему зуб, а не глаз, например? Че, зачем ломать зубы человека? Объяснение такое, что зубы вот для того, чтобы перерабатывать информацию. Что делает раша злодей? Хорошее преобразует в плохое. Можно плохое преобразовать в хорошее, это путь праведников, а можно наоборот, это путь решения злодеев. Ну, надо сломать именно зуб. Он не сделал плохого. Вот здесь говорится о том, что, что он сорвал это зубами. У зубов два назначения. Либо положительная сторона. Два канала шефа, приемы, вот, воспринимают, переработка хорошего, отправление в свой внутренний мир. Это одна сторона. Или может быть наоборот, с другой стороны уже. Когда совершается в результате зло этого преобразования зубами. Это отражено в самой гематрии. Если мы посчитаем гематрию слова шейнаим, зубы, получится, ну, это 350, и ютмен тоже 50, 400. Зубы отвечают через число 400. Это число, известное в Хумаш. Два раза оно встречается в Хумаш. Первый раз Авраам Авину. Он за 400 монет купил место захоронения. Хеврон. Это то место, где земля связана с Ганейдом. Это одно из полей на число 400. Другой раз Исав пошел, так сказать, навстречу Яаков, чтобы произвести нехорошее действие. У него было 400 молодчиков за плечами. Тоже число 400. Мы видим, что число 400 можно и так встретить, и так встретить в Хумаш. То, что мы здесь тоже имеем, шейнаи могут быть для зуба, для преобразования хорошего. Или как вот здесь, в этой истории случилось, вот здесь имеется рара. Но плохого уже. Теперь, значит, он сорвал эту ветвь, гроздь дерева. Резал как бы, отрезал от дерева. Вами сказано. Эта гроздь до этого росла на дереве, сейчас она вне дерева. Что изменилось этой грозди? Раньше она получала живительную силу от дерева, жизненную силу. Сейчас она уже не получает, она идет на увядание, что с ней дальше будет. День, другой, третий, и все, засохнет. Она потеряла жизненную силу. Вот что он сделал. Вот этот плод, который нес себе яд, вера, грех, что он с ним сделал? С одной стороны, он это принял в себя, а с другой стороны, он оторвал от дерева. Вот такая двойственность произошла. Может это подчеркивать. Оторвал от дерева. Что за этим стоит? Очень глубокая идея. Посмотрим, что написано в Танах. Тошовтим пятый перек, пасук 27. Читаю пасук. У ног ее стал он на колени, пал, лежал. У ног ее стал на колени, пал. Дальше вот тот, те слова, которые, от которых я сейчас читаю. Где стал на колени, там и пал убитый. Где стал на колени, там и пал убитый. Это сказано. Объяснение Рамхаль такое в этом месте. Так объясняет пасук. Вот есть ситрахра. Активное начало. Она имеет определенную силу. Силу распространения. Живущие в настоящее время на этой мере прекрасно знают, насколько щупальца этой ситрахры распространяется. Хватило сейчас абсолютно все. Нет ни одной области вот, в творении, которая бы в духовном мире, которая бы этим не была так сказать, поражена сильно. Разные области в разной степени, но то есть, то есть. Тем не менее, Акодыш Боруху положил границу распространения этой силы. Может распространяться не только вширь, но и вверх, дотрагивать верхние области этого Эйцхада Товера, ну не самые верхние, да, и не добраться, но до определенного уровня. Дальше есть граница, он дальше не может пойти. То, о чем здесь говорит пасук. В том месте, где был поставлен на колени, пал убитый. Вот он рос. На каком-то месте эта ситраха была поставлена на колени. Тут ей конец. На самом деле отражено в этой истории, которую мы разбираем. Что произошло? Он оторвал эту ветвь, гроздь, от дерева, от живительной силы. Он поднялся до того уровня, до какого? Вот где была эта гроздь? Ситрахра дошла до того места уже. Он туда забрался и сделал ее убитой, оторвал от дерева. Здесь как-то ситрахра была поставлена на колени. Наоборот, он вроде съел это, пошел у нее на поводу. Значит, поставил на колени ее в этот момент. Объяснение такое. Он съел это. Ему положено было съесть, он не мог удержаться, съел это. Произошло потом. Мора не говорит. Но косвенно уже сказала. Он не знал. Не знал свою мазу, не знал своего вот это начало. Если бы знал, не сделал бы этого. Но сейчас-то он узнал уже. Он узнал свой внутренний мир. И что теперь дальше будет? Он не знал, поддался. Теперь, после того, как это вышло наружу, и он проиграл первое сражение, дальше он будет умнее. Не сделает этого. Ну, в жизни бывает так, что ему надо там, раз здесь пройти через это, пока он не поймет, что на самом деле с этим лучше не играть. В конце концов, такая большая душа придет к выводу. Хорошо и что плохо. В этот момент ситрахра поставлена на колени. Как? С одной стороны, впустил этот яд в себя. Но с другой стороны, вот там он этот яд и заглох, он дальше не пошел. Он не будет второй раз там, на каком-то уровне по счету снова это делать. Это означает, что ситрахра поставлена на колени. Тут есть смерть. Она оторвана от этого дерева. Она потеряла свою жизненную силу. Он оторвал это гроздь от дерева. Нет жизненной силы больше этого. Вот это смысл этого мазал. Кодыш Боруху имел план на все творение. Да, в этом плане на Ицхада Товера была определенная грусть, которую надо было сорвать с этого дерева, исправить творение в этом месте. Как? Он создает специальный мазал для специальной души, которая наделяет этим мазл, которому суждено вот это сделать. Мы говорим, он лезет наверх, а в то же время ползет вниз. Так можно сказать. С другой стороны, это для него путь наверх. Он не мог добраться до верха, вот не преодолев, не съев вот этот яд внутри себя. Ему так запрограммировано было. Вот это смысл этого мазл. Мазл исправить творение. Как? Кровью человека. Он выдержал это испытание, получил большую награду потом. Так это работает. Это вот эта третья история. Мазал другого типа. Мазал, исправляющий творение. Там конкретный мазал локальный, вот эту жизнь спасти. Митцва цедака, действие против действия. Здесь речь идет уже, ну, с одной стороны, вроде свойства человека, свойства большой души. Большая душа связана с творением, это уже исправление творения. Это третья история. Хорошо, какие есть вопросы? Значит, он был, должен был быть вором по программе, правильно? Он не стал вором. Эйн мазал на Исраил? Нет мазал. Секунду. На чем мы видим из третьей истории? Ему было запрограммировано стать вором. Он не стал. Не воровал. Дальше были так обстоятельства, вот мы изучали сегодня, так сложились, что произошел у него прокол в этой его биографии. То есть здесь двойственность. С одной стороны, есть мазл, что он сработал, но с другой стороны, победил этот мазл. Эй, мазл Исраэль в конечном счете. Это двойственность. И есть, и нет. Если может победить. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего. Секунду, один вопрос здесь был. Одну секунду. А если бы не было астролога? Я говорю, что эта история вся придумана. Астролога не было. Была программа. Вот для этого появился астролог. Была программа. Вот в чем суть. Астролог здесь представление истории. Здесь была программа. Нельзя задавать вопрос, а если бы не было программы? Вот так случилось, и все. Поэтому здесь появился астролог, чтобы показать, что есть программа. Всего хорошего.
Еще есть один вопрос.
Одну секунду. Вопрос. Да, да, пожалуйста, вопрос.
Пожалуйста. Ты исправляющий раб Марта, рядом с Луки Кро. Почему тогда маме надо было рекомендовать ему шапочку одевать?
Я не понял, не слышу. Повторите вопрос.
Исправляющий мазл, это да, это хорошо, это добро, это то, что нужно было. Для чего тогда маме рекомендовать сыну шапочку одевать, чтобы предотвратить это?
Я отвечаю на вопрос. Значит, борьбе с мазл, причем тут шапочка. Не для того, чтобы предотвратить данную историю. Суть вот в чем. Ему удалось не стать вором за счет того, чтобы у него был Ир-Шамаем. Ир-Шамаем, вот силе Ир-Шамаем способствовала шапочка. Это вот назначение шапочки, чтобы сила в нем была больше. Дальше случилось так, что в один момент он не справился. Вот. Шапочка не помогла, она слетела. У нее так и не... Есть сила, защищающая от Ейцерара, но у нее определенная, так сказать, определенная мощность. Если эта мощность уходит, ну, случается вот, значит, то, что случилось. Шапочка его спасала от судьбы в общем. Он не стал вором. Вот этого шапочка нужна была. Не было бы шапочки, он бы воровал через день, может быть. Ну хорошо, всего хорошего, до следующего раза.
Всего доброго.